Ладно, то Петра. Но вы знаете, что Петра, это был Симон Петра. И Иисус дал Симону новое имя, название Петра. И сейчас есть, ну, я видел огромный интерес. Как жизнь была в первом веке в Палестине, в Израиле? Археолог всякий вот исследует, найдет побольше вот документы современного, с этого времен, и пробует вот понять, как и что было. И они посмотрели за это имя Петра, которое означает камень, как знаете, и не нашли. И критики Библии начинали как-то сомневаться, если это может быть так, что Иисус дал Симону такое имя Петра, потому что это совсем необыкновенное. Они не нашли других документов никакой Петра. Это новый был. И Симон, кстати, или Шимон на иврите, это был один из самых распространенных. Итак, Иисус дал все, в принципе, новые вот имен. Яков, Иоанн, Боанергис, как это на русском, Боанергис.
Да. Синегромы.
Да, Синегромы, да. Так, Шимон или Симон был один из самых обыкновенных людей. А Иисус дал ему очень необыкновенное имя. Я это люблю, как вот понятие, что мы все очень в одном плане простые, ничего не специального, просто обыкновенные люди. А для Иисуса мы очень специальны. И Он дал нам такое вот имя, новое имя. Итак, посмотрим на Откровение, 2 глава. Откровение, 2 глава.
Какая глава? Вторая.
Вторая глава, 17 стих. Откровение, 2 глава, 17. Иисус сказал: «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». То есть у нас в Царстве Божьем, и даже процесс начинается прямо сейчас, будет вот имя, которое никто не знает. Имя, как вы знаете, в Библии означает в принципе характер. То есть имя человека что-то говорил о его личности. Иисус, значит, Спаситель, у всех, ну, было какое-то значение своим имен. Наше имя не имеет такие значения, значительность. Данкан, я даже не знаю, что это значит. Игорь, я не знаю, что это значит. Алексей, не знаю, что именно это значит. И это без в этом плане особенная вот значительность. А для им по-другому. Вот, очень важно. Итак, у нас будет какое-то отношение с Иисусом, куда никто не может залезать. То есть, потому что Он дадут нам имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Итак, я думаю, что это как-то чудесно. И что у нас будет в веки веков какое-то очень вот личное в нашем отношении с Иисусом. И, наверное, мы прочитали в одном из наших книг, кажется, что у них был вот привык между друзьями взять камень, писать имя на этом камне, потом
зарезать
эту на половинку, и это у тебя, это у меня. Пара вот буквы у меня, пара у него. И это всегда было какое-то память, что да, у нас есть вот имя между нами, которое никто не знает, кроме нас. Никто не знает, у кого есть тот, ну, во второй части этого камня, кроме меня. И у нас тогда такое обоюдное отношение с Иисусом, что никто, ну,
не залезет на это. И так, когда Иисус придет, это не так, что как-то все овцы, ладно, на правую сторону, что мы как-то все вместе, вот там Иисус, и мы как приходим перед Ним, и по милости Божией мы все как-то вместе туда, в Царстве, Он управляет нам, ладно, я дам вам как группа вечной жизни, и все новые природы. Но в этом плане так, но по-другому можно понять, что у нас будет как-то личные отношения с Ним. Как это получается в практическом виде, я не представляю. Я не представляю, как это получается. Как механически, как сказать, у одного человека, как Иисуса, может быть столько отношений, но личные отношения с столькими людьми. Но это тоже как, ну, с Богом прямо сейчас. Я молюсь, ты молишься. Другой человек, ну, в Австралии, допустим, молится, и Бог как-то имеет одновременные отношения всем. Но это просто нам надо принять, по-моему, по веру. Потому что оно так и будет. И так, когда написано в Откровении, что Иисус снимает от нас каждый слез, когда Он придет, отнимет каждый слез.
Отрет.
Отрет, да. Каждый слез. Это очень отлично. Это не в том, что ладно, ребята, вы как овцы, молодцы, туда в царство. Нет. Он подходит ко мне, к тебе, знает все наши слезы. И как это, отрет?
Отрет.
Отрет.
Каждому, да.
Отрет, да. Потому что у всех есть свои индивидуальные скорби. У каждого есть свои вот индивидуальные вот слезы. То, что случилось в жизни, то, что не то. Тоже интересно с этим образом. Это, конечно, образный язык, но как-то придется, что мы будем стоять перед Иисусом в судном день. Он скажет, ну, молодцы, ну, вот царствие для тебя. И все равно какие-то слезы будут. Хотя у нас будет вечная жизнь, Божья природа. Мы читали утром, как, ну, душа Господа страдал из-за страдания Израиля. И так факт того, что у нас будет божественная природа, не обязательно значит, что у нас не было бы способности чувствовать печальность. Потому что даже у Бога есть печальность. Написано в Библии, что его душа, написано, душа как-то страдает из-за страдания свой народ, хотя он сам Бог. А если у нас была бы его природа, это не так, что мы будем как-то, как сказать, смотреть только на положительно. И вот так. У нас было бы, наверное, какое-то в мире слезы. Если у Бога есть даже страдания из-за того, что люди не принимают вот его пути. Я уверен, что даже когда мы в Царстве Божьем, мы будем и тоже, но жалеть, что других не здесь, которые могли бы. Мы все знаем тех, которые приняли крещение, потом потихонечку отошли куда-то. И, наверное, мы будем как-то для им скучать, не знаю. Но, по крайней мере, будет какой-то слезы. И он отрет.
Утрет. Утрет.
Отрет, да.
Ну, написано там отрет.
Ладно. Иисус дал Симону тот дополнительное имя. Петр, который означает, ну, камень. И понятие камень, это понятие стабильность, конкретность, крепость, силу. А Петр был совсем не такой. Видимо, что он совсем не был такой. Отрекся от Иисуса, когда на море стоял, да нет, он потерял веру. Тоже как Галатам, вторая глава, даже после всего этого. Кажется, что он как-то отступил немножко обратно к иудаизму, и Павлу пришлось как-то ругаться с ним, сказать, Петр, ты что? Ты что делаешь? И так он не был такой камень. А Иисус хотел, что он был бы камень. И так тот имя, который Бог дал нам, это, наверное, говорится о его надежде у нас. У нас ребенок, да? ну, дети есть. И мы выбираем имя в надежде, что он или она, ну, вырос бы как, ну, согласно тот имя, да? Эвия, Ева на русском. Ну, что она была бы источник жизни для других. А кто знает, если она так и будет или нет? Если она умирает от героина 20 лет, кто знает? А это надежда, которая у нас есть. И так Бог дал нам тоже вот имя, которое мы, наверное, в той жизни не знаем. И в этом имя он как-то выкладывал, накладывал все его надежды у нас. И для меня это чудесное тоже понятие, что у Бога есть надежда и намерение для меня, для тебя. Он думает, во, сын мой, доченька моя, я надеюсь, что ты сможешь так и так и так делать. Я сказал, Петра написано, что у нас есть добрый дел, который Бог предназначил для нас от самого начала мира. И он хочет, чтобы мы это делали. То факт того, что там в небе есть такой Бог, который надеется на меня, мечтает даже, что ты или я, мы так и будем делать, так и будем делать. Это чудесно. Итак, у нас все есть какие-то таланты. Помните этот притч? У одного было дано 5, 2, 10, как эти мини он дал им. И Бог дал нам всем что-то, по крайней мере. И так нам не надо думать, что ой, нет, у меня ничего нету. У нас есть. Почему? Потому что Бог в ожидании, что мы будем что-то, по крайней мере, делать с этим, который Он дал нам. И так не надо иметь слишком отрицательный вот взгляд на себе. Кто я? Да нет, Бог не дал мне ничего, я не могу это, у меня денег нету, у меня этого нету, здоровья нету, времени нету, я занят. Так. Нет, Бог дал нам что-то. И это надо узнать от Бога. И я, если вы только одну момент берите от этого собрания, я хочу, чтобы мы все будем на личном нашей молитве попросить у Бога, что ты хочешь, что я сделаю для тебя. Объясни, пожалуйста, в чем мои мини, ну, таланты, которые ты дал мне. Какие ты дал мне? Что ты ожидаешь от меня? Ты там в небе. Что ты ожидаешь от меня? Потому что люди как-то плавают в жизни. Ну ладно, я Богу верю. И что дальше? Это не может быть просто так, что я Богу верю и все. Ладно, я Богу верю и читаю Библию. Ну, то хорошо. И принял крещение. Ну, даже лучше. А должен быть что-то дальше. Должно быть. Это жизни, которые будем жить. И мне кажется, много людей это не понимают. Они даже читают Библию, даже принимают крещение. И потом какая-то стена. Все как-то дальше они не едут. Все как-то распалось. Итак, Петр, я сказал, был довольно слабый. Мы все слабые, все ученики эти слабые тоже. Но кажется, что особенные. Бог хотел показать нам, в таком степени Петр был слаб. Почему? Потому что это именно Петра, который он использовал, чтобы основать, в принципе, его церковь. Помните, когда Иисус сказал, а кто я? Петр сказал, ты сын Божий. Иисус ответил, молодец, Симон, я называю тебя Петра, и на этом камень я буду строить мою церковь. Вы знаете это, Патрик. Я знаю, что у католиков есть не то понимание, где они считают, что Петра как-то, ну, основал в Римской католической церкви всякие. А факт того, что они в заблуждении об этом, не значит, что как-то Петр ничего. И мы сможем реагировать слишком сильно против их понятия, особенно в Англии, у христофианцев очень часто случилось, как, ну, Мария, например. Они считают, что она вечная дева и всякие. И это, конечно, не то. А факт того, что они в заблуждении об этом, не значит, что для нас мы не будем как-то заметить, что она очень, очень духовная женщина, ну, дева, молодая. И нам должны ей страшно уважать. Факт того, что они слишком далеко шли с этим, не значит, что она никто. И тоже с этим Петром. Видимо, что из этих 12 была какая-то группа, 3. Петр, Яков и Иоанн, которые были как-то старше из этих 12. И из этих 3, это видимо, что Петр всегда называется первый. Всегда Петр, Яков, Иоанн. Или Петр, Иоанн, Яков. Всегда Петр первый. Есть примеры в Евангелии, где в одном Евангелии написано, что все ученики что-то сказали. В другом написано, что Петр это сказал. Это как он говорил на их имя. Так он был в этом плане представителем. Итак, почему или как получилось, что Иисус так употреблял Петра? Я думаю, из-за того, что он так сильно отрекся и так сильно покаялся. Помните, что 3 раза он отрекся, сказал, что я не знаю, кто Иисус. И давайте посмотрим от Иоанна 21 глава. Это сейчас уже после воскресения. От Иоанна 21.
Причем Иисус раньше сказал, что ты трижды отречешься от меня. Он до того же сказал. Трижды отключился.
То есть пророчествовал об этом заранее.
Да, все.
Какая 21 глава?
21 глава от Иоанна, 15 по 17. Читать кто?
Когда мы закончили завтрак, Иисус сказал Симону Петру: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня больше, чем все остальные?» Петр сказал Иисусу: «Да, Господи, ты сам знаешь, что я люблю тебя». Иисус сказал ему: «Заботься же о моих овцах». И второй раз Иисус сказал ему: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» Он сказал ему: «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус сказал Петру: «Заботься об овцах моих». И сказал Иисус ему в третий раз: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что Иисус спрашивает его в третий раз: «Любишь ли ты меня?» И потом Петр сказал Иисусу: «Господи, тебе все ведомо, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус сказал ему: «Заботься об овцах моих».
Спасибо. Итак, 3 раза. 3 раза. Иисус задал ему этот вопрос. Это видимо, что это как-то связано с тем, что 3 раза Петр ему отрекся. А сейчас Иисус спросил 3 раза: «Любишь ты меня?» И он сказал: «Ну да». Хотя это после, он, конечно, думал: «Ну да, я отрекся, я сказал, что я даже не знаю, кто тот Иисус». Итак, каждый раз Иисус сказал: «Ну хорошо, ладно, сейчас вам должны покормить, ну паси овец моих, паси овец моих». То есть он дал ему тот роль как пастор, можно сказать, пастух. На основании того, что Петр согрешил, отрекся и покаялся. И 3 раза. Поэтому Иисус это сказал. Как то, чтобы показать ему тех 3 раза, когда ты согрешил, и я знаю, что ты покаялся. На этом основании я дам тебе такое призвание быть пастух за овец моих. И тоже видите, как в 9 стихе эта встреча между Симоном и Иисусом случилась, но возле огонь, возле разложенный огонь. Видите, вот 9 стих. И то же самое написано, что когда Петр отрекся от Иисуса, это случилось при разложенный огонь. Это совсем похоже. Итак, ситуация совсем похожа. Итак, я сказал, что нам должны как-то чувствовать наше призвание, что Бог хочет от нас делать. А сперва у нас должна быть мотивация. Зачем я хочу служить Богу вообще? И тот мотивации только происходит из-за того, что мы на самом деле покаялись. Из-за того, что мы на самом деле чувствуем наш грех. И покаемся. И когда как-то жалеем, что у меня нету, к сожалению, вот, сил, у меня нету, к сожалению, ну, энтузиазм, зрелость, как надо, у меня нету смирения, как мне должно быть. Ответ на все эти вопросы просто так, в том, что мы, наверное, не признали, до такой степени мы согрешили. Тем более в обществе, где мы живем. Мы как-то живем в моральном плане гораздо лучше, чем наш округ. Помните, Павел сказал, что если сравниваем себе, ну, на себе с другими людьми, это очень плохо, это не мудро, он сказал. Надо сравнивать только против примера и уровень Христова. То есть, поскольку мы смотрим на людьми, как они ведут себя, и мы просто не делаем то, что они делают. Это факт. Мы сможем как-то иметь впечатление, что я неплохой парень.
О себе.
Да. И поэтому у нас не будет тот огонь, тот зрелость, что вау, я согрешил, и он мне простил. Вау. Просто не будет. Или даже если мы считаем, убежден, что я сегодня неплохой парень. Ладно, подумайте о нашем прошлом. Мы все очень много плохого сделали раньше. Хотя, к сожалению, с годами кажется, что не так страшно. Но это делается какой-то, я сказал бы, ну, псевдо вот, очищение через время. Факт того, что я согрешил 20 лет тому назад, 30 лет тому назад, ну нет, я еще маленький был, но 20 лет тому назад, кажется, не так страшно сегодня. Потому что то 20 лет, в течение того времени, да ладно, я даже все подробности не помню. Да. Но факт того, что ну, 20 лет, это не очищение. Это только покаяние и прощение от Бога, которое получается очищение. Это только кровь Иисуса, проливание вот свой кровь, который вот дадут нам очищение. Это не в том, что через 20 лет, но ну, я как-то это резкость, то, что я сделал, как-то я не очень чувствую. Потому что когда мы будем стоять перед судным троном Иисусом, это не было бы то, когда он скажет, допустим, когда я голодовал, ты ничего мне не дал. Ответ не должен быть в том, что ну да, но это очень давно. Давай это давно. Господи, что? Это уже давно, что я не дал тебе что-то кушать. Мы будем на этом день понять, что это не ответ. Это не ответ. Хотя в течение нашей человеческой жизни мы смотрели бы обратно, думали бы, ну ладно, я не то сделал, я не обратил внимания на тот бедный человек. Ну да ладно. А это уже давно. А поскольку мы сможем чувствовать это, я не хочу, что мы будем ходить, ну, как-то, ну, столько вина над нами, что я не то, что я плохой. Нет. Если мы сможем это признать и радоваться в том, что и он мне простил. Вау. И так у нас было бы мотивации, силу, вот энергию, энтузиазм, зрелость на служение Божие. На самом деле. Пассивность не будет. Мы все, по-моему, имеем какой-то опыт из семейной жизни. Мы все знаем, когда после спора, как это отлично, когда вы решили тот спор с друг другом, как это хорошо, чем когда вы не спорите с друг другом, живете, ну, я не только имел в виду с супругами, но с детьми, например, с родителями. Если вы как-то спокойно живете, живете, все пассивно, все смотрите.
Болото.
Болото, да, во, болото.
Чего болото?
Ну, в болоте все застойное.
Да,
за 100 потом минут. Вода начинает мутить.
А потом, когда вот всплеск, как Данка говорит, что поругались, после этого обновление идет, да, отношение всего. Вот почему.
Я не советую, конечно, ругаться.
Таким образом.
Давай, супруга, нам надо еще энергию в нашем отношении. Давай поругаем. Да нет, конечно, нет. Но вы понимаете то, что я имел в виду. И это тоже с нашими вот отношениями с Богом. Так и есть на самом деле. Тем более то, что Петр сделал, это ужас. И потому что когда написано, что он... Ну давай прочитаем от Марка, 14 глава.
Какая?
От Марка, 14 глава. От Марка, 14 глава. Давайте прочитаем, ну, 66 по 72.
А 72 можно читать, да?
Да.
Когда Петр находился во дворе, пришла одна из служанок первосвященника, и видел удреющийся во мне Петра, внимательно посмотрел на него и сказал: «Ты тоже был с тем назаретянином, Иисус?» Но он стал отрицать это, говоря: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь». Он вышел на передний двор и запел петух. А служанка опять стала говорить стоявшим рядом: «Этот человек один из них». Но Петр снова отрекся. А спустя немного времени стоявшие там сказали Петру: «Ты точно один из них, потому что ты тоже галилеянин». И он начал клясться и божиться: «Я не знаю этого человека, о котором вы говорите». И тот час петух пропел во второй раз. И вспомнив обращенные к нему слова Иисуса: «Прежде чем петух пропоет дважды, ты трижды отречешься от меня», Петр разрыдался.
Спасибо. В 71 стихе написано, что он начинал клясться и божиться. Значит, что он сказал бы: «Я вам скажу перед Богом, что я не знаю человека сего». И в их вот языке и культуре, если ты так говоришь, даже до сих пор у арабов, у евреев, это очень серьезно. Если человек так и скажет, глаз на глаз: «Я перед Богом это скажу». На Европе, у русских, у англичан, ты сможешь так сказать перед Богом и как-то несерьезно. Все равно есть возможность, что человек солгает. Вполне возможно. А у них как-то, они как-то Бога боятся. Для им это сказать очень нельзя, если это неправда. Тем более он сказал: «Я не знаю человека сего». Что это значит, что я ему не знаю? Цели Иерусалим знали об Иисусе из Назарета. Цели Иерусалим знали. Цели Израил даже знали. Это нельзя сказать Иисус. Какой Иисус? Я не слышал такое имя. И так, когда он сказал, что он божился, написано, что «я не знаю Иисус», это не значит, что я не слышал, какой это парень. Значит, что «я не знаю», в смысле, я совсем не на связи с ним, я не знаю ему более вот, в личном масштабе, в личном уровне. И Иисус сказал, что тех, раньше в Евангелии он сказал, и Петр это прекрасно знал, тех, которые перед людьми, но откажутся от меня, как это, отрекся от меня.
Не так всякого, который воспалит меня перед отцом, но того исправлю я перед ним.
Это вы,
да. Итак, зная это, Петр это сказал. Это типа он спросил, что ладно, у Бога я не хочу быть в Царстве Божьем. Хорошо, я не хочу быть. Я тот человек, тот Иисус, не знаю, то есть я не участвую с ним, я вообще не с ним. Итак, тем более Павел тоже писал: если мы будем отрекся от Иисуса, то Он отрекся от нас в последний день. И Петр это знал. Тем более, он ушел, это было темно, это было ночью, и начинал плакать сильно. Когда Иисус
объяснил, и тем более Иисус был там рядом, потому что в другом месте написано, что Иисус поворачивал и смотрел на Петру. И так он даже был при присутствии Иисуса. И это, по-моему, от Иоанна. И написано от Иоанна, что Петр отошел от него, от Иисуса, в темноте начал плакать. Это типа как это судный день. Это какие-то привидения судного дня. Иисус сказал, что тех, которые не будут в Царстве Божьем, тех на левом сторону будет вон отсюда, уходить от его присутствия в темноте и начинает вот плакать и скреб зубов. Итак, это как судный день уже пришел для Петра. Итак, там, в этом темноте, он, когда он, поскольку он плакал, он думал бы, ну ладно, я сейчас не буду в царстве. Я потерял вечность. Это был как судный день. Я ушел из этого, ну, судебную вот сессию. Я осужден и не буду. С Богом. Все. Интересно, что то, что Иуда сделал одновременно, и то, что Петр сделал, это очень похоже. Они, в принципе, сделали одно и то же.
Даже Петр серьезнее, мне кажется.
Только разница в том, что Петр верил, в конце концов, в любви Иисуса. А, ну, Иуда просто не имел такой веры. Он просто весил себе.
Повесился,
да. А Петр так и не сделал. Но я уверен, ну, хотя там не написано, что когда он написано, он начал плакать, я уверен, что он думал о самоубийстве. Если был бы я, по крайней мере, об этом думал бы, я подумал бы, ну как, наверное, все, скоро всего, давай заканчиваем все. Как я могу дальше жить? Я уверен, что он, по крайней мере, думал об этом возможности. Иуда тоже, конечно, думал об этом и это совершил. А куда тогда Петр после этого? Куда? Плакал, там ночи, и утро, Иисус, они уже начинали распять Иисуса. Итак, куда Петр? Что он сделал? Если посмотрим первое послание Петра, 5 глава. Ладно, я могу просто прочитать. Первое послание апостола Петра, 5 глава, 1 стих. Он сказал: «Я, сопастырь и свидетель страдания Христовых». Он говорил о себе, что «я тоже пастор», он сказал, «пастух, и я свидетель страдания Христовых». Итак, он видел распятие, хотя там не написано. Просто ничего, в Евангелиях ничего не написано. Но, видимо, что он видел этих, ну, страданий Иисуса. Итак, куда он? Ночью, тот ночь, это ужасно представить, что он сделал. Он ходил бы, потому что он бегал, и тот девочка, да, я уверен, что, я всегда уверен был, что это она, это он. Она, ну, знаете как, но если маленький человек, который, допустим, дворник, как она, в принципе, дворник, так, не дворник, но те, которые, ну, охрана. Как?
Придворник.
Придворник, да. Служанка, придворника, и сразу она как-то на свете. Она очень главная вот, перед всем. Да, знаете, да, я видел, я уверена, что это было это Петр, который был с Иисусом, я уверен. И когда я сказал, что да, нет, это ты, я знаю, кто ты, знаете, он начинал плакать, и знаете, он сбегал, он бегал по этому улицу. Да, и я слышал, как он плакал, Представляете, такой маленький девочки, но так все, да, это на самом деле его. Я уверен, что они бегали за него. Он как-то спрятался тот ночью в Иерусалиме. И даже не представляем, как он поздно ночью где-то спрятался, молился, думал, я уверен, повесится. И молился вроде. Мы не знаю, это даже страшно представить, как это было бы тот ночью. Потом утром начинали процесс распятия. А куда он? На кресте. Я представляю, что он как-то выглядел себе по-другому, но чтобы никто узнал бы, что это он. И он смотрел отдалека. Иоанн там был и Мария перед всем. Все знали, что это его матерь. А я уверен, что он с ними не стоял. Стиди. Он где-то спрятался отдалека и смотрел. Поэтому интересно, читая послание Петра, что он очень много говорится о распятии Иисуса. И очень много говорится о какие-то подробности. Маленькие подробности. И это потому, что он это видел своими глазами. Давайте 1 Петра. Вторая глава, 1 Петра, 2 глава, 22 стих.
Какой?
1 Петра, 2 глава, 22. Он не сделал, Петр писал, никакого греха, и не было лести в устах его. Но на греческом и на английском написано, и не было найдем лести в устах его. То есть, он вспоминал бы тот суд, когда они пробовали найти какой-то лесть в устах Иисуса. Его слов, которые он сказал, и не нашли. 24 стих. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Это, по-моему, единственное место в Библии, в Новом Завете, где крест Иисуса называется дерево. И он сказал, что он сам вознес телом своим наши грехи на дерево. Это как, мне кажется, это человек, который это сам смотрел. То есть он видел, как тело Иисуса лежало горизонтально, потом вознесся вертикально. И он думал бы, и потом он чуть выше вознес эту, и ставили там на земле. И его размышление на этом время было бы в том, что да, мой грех внутри его тела. То, что я как раз сделал. Поэтому он так чувствительно писал о распятии. Столько вот подробностей. У меня здесь целый список таких, но, наверное, не надо все эти смотреть. Но это факт, что он очень осторожно смотрел, внимательно смотрел на каждую деталь тот процесс распятия. Из-за этого он не повесился, из-за этого он верил в надежде, что он как-то получает прощение. Итак, Иисус сказал ему 3 раза, типа, я тебя принимаю, сейчас но паси овец. Итак, где-то, ну, 6 недель после этого, смерти Иисуса, после Пасхи, когда Иисус уже воскрес, вознес в небе, Петр стоял в храме, в центре Иерусалима, и начинал проповедовать. И интересно, что где он проповедовал, именно то место было не 100 метров от дома первого священника, где он отрекся от Иисуса. Кажется, что это даже было 50 метров оттуда. То есть он стоял, ну, почти прямо возле места, где он отрекся от Иисуса, и начинал проповедовать. И написано, что 2000 людей слушали его проповедь и сказали: давай, сразу покрестимся. И когда мы это читаем, мы, наверное, потому что так сегодня не получается, людей просто не скажут: ну давай, да, я хочу покреститься. Это не значит, что из-за этого мы как-то думаем, что, наверное, легче было проповедовать в первом веке. Но я не думаю, не обязательно. Люди все равно как-то имеют свой барьер, тем более евреи, я сам, папа еврей, он тяжелый народ. И убедить им, тем более в этом больной вопросе о распятии Иисуса, это не так легко. И факт того, что 2000 человек сказали: ладно, вы трогали нашу совесть, что нам делать? Покайтесь, принимайте крещение. Давай, где и как. Написано, что он им покрестил в этом же день. Это довольно сложно даже покрестить 2000 человек. Если 2000 человек в Воронеже обратили бы к нам и начинали нам позвонить по нашему сотовому телефону и сказать: где мы сможем покреститься? Ну, я не знаю. Нам надо подумать немножко. Место. 2000 человек — это много. Очень много. Просто физически, механически им покрестить столько — это дела. Это совсем неудобно. Эти люди как-то не готовы к этому. Полученц нету. А что им делать? Итак, это было самое необыкновенное, ну, евангелизации, который раз был. Даже Иисус сам не обратил столько людей так сразу. Павел тоже совсем так не сделал. Это только Петр, который так сделал. Итак, было что-то необыкновенное в этом проповедовании Петра, чтобы люди это слышали. И сразу сказали: ну да, я тебе верю. Потому что когда ты принимаешь крещение, ладно, ты веришь в Иисуса, ты веришь в Библию, это правда, но тоже по-человечески, кто тебя обратил к этому? По-человечески. Если ты тот человек не доверяешь, вряд ли ты будешь принять крещение. Очень вряд ли. Если, допустим, ты вообще не верующий, и человек убедил бы тебе об Иисусе, до таком степени, что ты хочешь принять крещение, если на личном масштабе ты не доверяешь тот человеку как нормально, как, ну, нормальный человек, ты не будешь, по-моему, креститься. Итак, было что-то необыкновенное у Петра. У этого человека было что-то необыкновенное, чтобы убеждать этих людей сразу, сказать: ну да, нам надо покаяться. Почему они так поняли, что да, нам надо покаяться и получить прощение? Вот такой живой пример. Покаяние. Получение, прощение, спасение и радость. Это в этом человеке. Павел в этом время не умел это делать. Даже Иисус сам, который никогда не согрешил, сам, по-моему, не умел обратить людей так. И так, ну, там Деяния апостолов, 2 глава, это, конечно, только он несколько часов, наверное, говорил. И у нас только, что, 40 стиха там, как запись его проповеди. Если внимательно это прочитаем, мы видим столько связи на личный пример Петра. Да, но об этом, наверное, завтра, если у нас время, у нас буду говорить побольше. В смысле, мы сможем обсуждать эту вторую главу более подробнее в Деяниях апостолов, его проповедь. И видите, столько этих стихов как-то связано на личном опыте Петра. Ну, давай быстренько глянем. Вторая глава Деяния апостолов.
Вторая глава, 14.
Да? 39, значит, просто почитаем.
39 только.
Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем даним, кого не призовет Господь Бог наш.
Да, и все, всем давным. Тут греческие фразы, это одно и то же, где написано, что Петр стоял далеко от Иисуса. Это не очень обыкновенный слов. Что в этом время, когда он отрекся от Иисуса, написано, что Петр стоял далеко. Хотя Иисус поворачивал и смотрел на него. Написано, что он стоял далеко.
Вдалеке,
да. Увидел Петра вдалеке, да? Мой русский грамматик, это ужас. Смотрел Петра вдалеке, да?
Издалека.
Издалека. Я не знаю, если вы понимаете.
Неуместно поправлять даже. Все нормально, мы понимаем.
Ладно. То Петр там стоял, написано, далека от Иисуса. И здесь он сказал, вот, все тех, которые находятся далека от Него, должны покаяться и получать спасение. Во, это Петр, который там стоял далека. Я уверен, что все тех, которые слушали, все в аудитории прекрасно знали о том, что случилось, что он отрекся. Тот девочка, тот служанка или придворника, да, все рассказывала, это как было бы на плакате, у них не было интернет, не были газетах, но если было бы, это было бы на первом полосе, интервью с этим девочкой, он плакал, да, ой, как он плакал, он плакал, и я это видела. Представляете, как такой менталитет. Итак, все знали бы то, что случилось, что он, который стоял далеко, покаялся и получил прощение. И сейчас этот же парень стоит прямо возле 50 метров от этого места. Стоит и скажет, вы, которые далеко, давайте покайтесь. Нас страшно, вам нуждается. И принимайте крещение, и получайте спасение. Все думали, вау. Что-то было в этом человеке, Петра, который обратил людей. И есть много таких примеров, это только один. Но цели его проповеди там говорится, как-то об этом. И тоже дальше, когда Петр начинал быть как пастух, этого ранняя церковь. Опять у него был какой-то авторитет. А как? Если видите второе послание Петра, вторая глава, где он начинал предупреждать, что будет тех посреди верующих, которые очень опасны, лжи пророков всяких. Второе послание Петра, вторая глава, первый стих.
Однако были среди людей Божьих лжепророки, как и среди вас будут лженаставники. Они будут высказывать пагубные мнения, отрицать Господа, кто купил им свободу. Тем самым они наведут на себя самих гибель.
Ладно, спасибо. Он сказал, что эти страшные люди, которые не будут в Царстве Божьем, отвергаясь искупившего их Господа. Кто отверг Господа? Искупившего ему Господа. Это Петр сам. Ну, на английском и на греческом написано, таких людей даже, даже отвергаясь искупившего их Господа. Даже. То есть он имел в виду, что отрекся, или отвергать, как здесь написано, Господа, это самый страшный момент, который Тевраз мог делать. Он это писал, зная, что он сам это сделал. И поэтому у него был какой-то авторитет. Когда он вот так говорил или писал, люди сразу думали бы, а, таких страшных людей он писал, которые распространяют ереси, таких людей даже отвергает искупившего их Господа. А Петр, ты это писал? Ага. Это Петр, который все знали, отвергал искупившего ему Господа. И так постоянно в его послании тоже. Если по словам разбирать, очень много ссылок обратно на тот Евангелие от Марка особенно, где написано, ну, как он отрекся от Иисуса. Итак, как-то смешан в личности этого человека была и смелость, огромная вот смелость проповедовать, и тоже было смирение, и вполне, ну, понимаю, ну, понятие, что я не то, я не совсем то поступил в жизни. Вполне. И поэтому он стал очень как-то привлекательным. И люди поэтому его слушали. И мы хотим, по крайней мере, кто убедить у Господи, кто привести к Господу. А если мы как-то горды, люди в религиозном плане очень не любят духовную гордость. Когда эти пастыри у протестантов и тоже у священников, у православия начинают тебе сказать, что я без греха, я такой, и вам должны покаяться, а я такой молодец. Кто хочет это слышать? Кто вообще интересуется такой чушь? Что да, ты такой святой, у тебя все отлично, как у пятидесятников тоже. Что да, я стал верить в Бога, он дал мне машину, потом дал мне квартиру, потом дал мне жена, потом новая жена. И вот все так положительно, все так прекрасно. И мы все знаем, что жизнь не такой прекрасной. Мы все это знаем. И они так, ну, выпендриваются в том, что, ну, я такой молодец, и все у меня вот повезло хорошо в жизни, из-за моей духовности, святости, веры. Да нет. Это не, по-моему, убеждает людей к Иисусу. Не будет. Ладно, люди поверхностно, наверное, им слушают. Надеюсь, что, ну ладно, наверное, я что-то получаю. Но они скоро всего разочаровываются, с этим разочаровались бы уходить. А если наоборот, у нас нет самоуверенности в таком степени, что мы как-то скромнее скажем, ну, я думаю, что это так, но я не знаю. Я думаю, что Бог есть, но я не знаю. Наверное, нет. Я думаю, что в Библии очень интересно. Слово Божие, наверное, но я не знаю. Я надеюсь, что Иисус придет, но я не знаю. Ну, тоже, кто это слышал бы, если ты сам не знаешь, ну, ладно, ты не будешь мне убедить, если ты сам не знаешь. Итак, если есть как-то, и это выразить словам нельзя, а если есть внутри человека и тот уверенность, что да, я вот сам знаю точно тот Иисус, и что Он придет, и что мы будем вечно жить в Его Царстве, хотя я сам совсем об этом не достойно, хотя он сейчас считает меня достойно, я столько согрешил, столько не то, и не только грех. Всякие наши дисфункции. Есть грех, есть дисфункции. Есть наше человечество, которое у нас есть. Если мы не стесняем это показать, что я лишь человек. Помните, как Павел и Петр тоже, некоторых, ну, время, и Иоанн тоже в Откровении, люди подошли к ним, думая, что, ой, ты такой святой, святой. Сказали, да нет. Подождите, я просто вот человек, вполне человек. Итак, если мы не стесняемся показать людей, что я не знаю, допустим, ответ на ваши вопросы. У людей всегда есть вопросы. Гораздо лучше сказать, ну я не знаю до конца, если такой вопрос, который, наверное, объясни тот стих, пожалуйста. Но я тот стих не понимаю до конца, но я предлагаю, что так значит. Это гораздо лучше, чем показать, что да, нет, спроси меня любой вопрос, я могу тебе отвечать, я могу тебе ответить. Нет, я его смеялся, но есть такой подход, даже в нашем, как сказать, движении, что у нас все истины есть, все ответы есть, дай мне вопросы, я дам тебе ответ. И это для людей не привлекательно, по-моему. Но есть тех, сперва думают, что ну да, у этого человека есть все ответы на мои вопросы, но да, ну пока. Через время они понимают, что нет. Итак, если как-то мы сможем смешивать то настоящее смирение, признательность наши грехи вместе, смелая веру, что я убежден, что я буду жить вечно в Царстве Божьем, это для людей очень увлекательно. И мы хотим быть увлекательны только, чтобы мы хотим обратить людей к Иисусу. Просто так. Итак, мы все думаем, что я не могу проповедовать. Наверное, вы думаете, что я так не думаю. Ну, иногда так и думаю. Что я, допустим, чувствую иногда, что я не могу с людьми дальше общаться. Что как-то хочу просто быть один, я не могу. И мы все так и думаем, что я не могу. Или люди думают, что я недостаточно знаю. Я неграмотный. Всегда люди так чувствуют, часто думают, что я неграмотный, я не могу. А видите, Деяния апостолов, 4 глава, 13 стих. Деяния апостолов, 4:13.
Видя смелость Петра и Иоанна, и приняли прямо люди нужные и простые, они удивлялись, и между тем узнавали их, что они были с Иисусом.
Спасибо. Они люди не книжные и простые, не книжные. Поскольку я читал, тот переводится греческий слов аграмматос. А значит нет или не. Грамматос это как откуда грамматику?
Грамматика.
То есть они неграмотны.
Необразованные.
Не только необразованные, но я понимаю, что этих евреев типа смеялись, что этих людей даже делают грамматические ошибки на их родном языке. Итак, для им это очень смешно. Петр работал на рыбалку. Там, в Галилее, он здесь, в Иерусалиме. Это как человек первый раз, первый класс в Москве, который вообще не умеет ни читать, ни писать. Ты ходи в Красной площади, стоите там и проповедуйте на массах. Кто я? Из какой-то далека, глухота, Сибирь. Я не могу читать лекции. Да, ты будешь. И я так и понимаю, и поэтому эти книжники как бы смеялись, что эти парни из тот Галилей с акцентом такой, который вообще неграмотный, видите, слушайте, как они говорят. Хуже мне. Да. Нет, я честно взял личное ободрение от этого стиха, что я могу проповедовать на русском, хотя неграмотно, хотя с акцентом. Я думаю, что Петр так и сделал, все смеялись, а некоторые слушали.
Он заграмотно на русском, это странное, а для него было разное.
И самое главное, что они удивлялись и видели, поняли, что они были с Иисусом. То есть, если на самом деле мы как-то чувствуем Его присутствие, то есть Иисуса, что как-то мы был с ними, то мы как-то умеем это сделать. Мы сможем это делать. Просто, если у нас есть такой опыт, как у него был, он не мог молчать. Ладно, мне надо так делать, хорошо, я стою. Скажу. Итак, часто, по крайней мере, со мной встречаем с людьми, и разговор есть о мелочах. Это не грех говорить о мелочах. Совесть мы как-то хотим как-то перевернуть тот разговор, направление разговора куда духовнее, Иисус. И мы как-то стесняемся, думаем, если они начинают говорить что-то о Боге, ну хорошо, мы сразу сможем к этому подключить. А поворачивать направление разговора к Иисусу, для меня, по крайней мере, я думаю, вы тоже в большинстве стеснительны. Алексей, ты не стеснительный. Ты умеешь проповедовать всему, каждому. А я в большинстве у нас стеснение сложное для нас. Вот. И в этом моменте, я думаю, что большинство из вас понимают то, что я имел в виду, что ты в таком разговоре, в мелочах, и совесть есть, ты знаешь, что у меня есть такой дар, такой, ну, вечность, который Бог обещал мне, прощение Он дал мне, помиловал меня. Я очень хочу поделить это с этим человеком, но как начинать? Мы говорим вот такой мелочах о ситуации в стране, и президент, и выборы, и всякие, или какой, ну, чушь о том, что мы говорим. И ты хочешь поворачивать тут, как-то стесняемся. А вот видите, как у Петра не было такой проблемы, потому что он так полный внутри, вот тот опыт, который у него был об Иисусе. И этих ребят, которые начинали вот смеяться, что как он этих людей говорит, это смешно, они неграмотные и простые. Вот. Таких Бог использовал. И тоже с нами. Это не надо, ничего шикарного. Шикарную литературу, шикарные такие интернет-сайты, это самое нет. Это через людьми, которые Бог предпочитает обратить других людей к Нему. Итак, если, как и я, ты чувствуешь, как то что-то, какие-то тормоза есть внутри, что я хочу, но как-то тормоза есть, что нет, я не могу как открывать рот и начинать говорить. Наверное, поскольку побольше мы размышляем о нашем опыте с Иисусом, и поскольку мы ходим с Ним, поскольку мы нашли бы такую свободу, можно сказать, свободный, ну, говорить свободно о Него. У нас тут зал до 7. Я хотел продолжать. Но, наверное, у вас какие-то комментарии или размышления есть.
Данка, я, конечно, согласен с тобой, потому что порой не хватает смелости о чем-то говорить, об Иисусе и так далее. Но тут не надо забывать о том, что апостолам был дарован Святой Дух, сила от Бога определенная, для того, чтобы организовывать церковь. И мы сейчас на данный момент не имеем этого. Вот.
Я тоже много лет оправдал себе.
Я не оправдываю себя.
С этим мышлением, что это для им. Наверное, у нас Святого Духа нету, таких даров, то...
И что ты решил для себя? Вот.
Ну,
ты это оправдывал
что...
дальше.
Ну, я не думаю, что этих даров, которые у них были, допустим, говорить на языках, я не думаю, что они играли такую роль. Я не думаю, что Петр там стоял из-за того, что у него было этих даров, 2000 человек сразу приняли крещение. Они приняли крещение не из-за этого, а из-за того, что Петр как человек был вот такой. И дальше, это только после того, что... я думаю, что, ладно, они говорили на других языках, ну да, это да. Но я не думаю, что это убедил людей в таком степени принять крещение и покаяться.
Дух Святой это сила именно говорить и убеждать.
Можно говорить. Это было на день Пятидесятницы, и среди народа, которые пришли поклоняться в Иерусалим, евреи были разбросаны по всему Средиземноморью. Тут написано, что пришли жители Месопотамии, Понта, Азии, Фригии, Египта, Ливии, Киринеи, даже римляне пришли. Вот критяне, аравийцы. Они знали еврейский язык, они были евреи. Они слышали об Иисусе. Может быть, не видели никогда его. И у них были разные, апостолам даны были разные языки. И они говорили на этих наречиях, которые могли говорить на тех наречиях в одно мгновение. Это непонятно, конечно. С одной стороны, непонятно для меня. Как-то человек сидит и вдруг в одно мгновение стал говорить на другом языке, понимать другое там наречие. И говорить то же самое. Для меня тяжело понять.
Что тебе тяжело? Вот живой пример. Хочешь на русском?
Но это не сразу.
Сразу Святого Духа.
Да, да, да. И та толпа, 2000 человек, я думаю, туда пришло очень много народу. Может быть, 20 тысяч народу пришло в Иерусалим.
И мне же, кстати, это очень сложно так громко говорить, чтобы тысячи людей тебе слышали без никакой...
Да, да. Это не мы современные думаем. Сейчас ты еще попробуй услышать. Никто не услышит.
Я не знаю, где это происходило, вот эта речь Павла, где она происходила.
Петра?
Ну, да, Петра.
Там в храме, ну, возле храма. Ну, репули какой-то двор
обрел. Я думаю, что передавали его речь, если там кто-то слышал, другим передавали.
Да.
Ну,
да,
потому что перед толпой стоять, перед многотысячной толпой стоять и говорить, конечно, не каждый тебя услышит. Передавали речь как-то.
Потом
в то время, я не знаю, как передавали речь, я просто не жил в то время.
Механизм там был отработан, потом.
Ну, конечно.
Я, если вы, может, смотрели фильм там «Александр», да, или какой-то, когда он обращался как войско, там, а войско у него было там миллион, да? И то есть какой-то,
Ты смотри, апостолы получили, да, разъяснение. И я думаю, что евреи собирались, если они там выросли,